Глава 27. Таков конец всего земного. Картины и статуи в комнате Евы были затянуты белыми простынями, шторы на окнах приспущены. Сдержанные вздохи и приглушенные шаги не нарушали царившей там тишины. Кровать тоже была накрыта белым, и на ней, под склоненной фигурой ангела, лежала уснувшая навеки маленькая Ева. Ее одели в скромное белое платье, которое она носила при жизни. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь розовые шторы, бросали теплые отсветы на мертвенно-холодные щеки, оттененные пушистыми ресницами. Головка ее была повернута на бок, словно она и вправду спала. Но в чертах детского личика проступило умиротворение, блаженство, говорившее о том, что такого сна на земле не знают, что это покой, которым Господь награждает возлюбленных своих. Для таких, как ты, любимая Ева, смерти нет. Ни смерти, ни мрака, ни смертной тени. Ты угасла, подобно звезде, потухающей при первых рассветных лучах. Победа досталась тебе без битвы. Корона стала твоей по праву. Так думал Сен-Клер, стоя со сложенными на груди руками у ложа умершей дочери и не сводя с нее глаз. Кто знает, о чем он думал еще, ибо с той минуты, когда в спальне Евы послышалось слово «скончалось», густой туман, непроницаемая тьма окружили его со всех сторон. К нему обращались с вопросами, он отвечал на них. Но когда надо было назначить день похорон и выбрать место для могилы, от него услышали нетерпеливое: «Мне все равно». Адольф и Роза убрали комнату. Несмотря на все их легкомыслие, непостоянство, ребячливость, им нельзя было отказать в доброте и отзывчивости. И тогда, как мисс Офелия взяла на себя руководство по наведению порядка и благолепия у ложа умершей, их руки добавили к убранству ее спальни тонкие поэтические черточки, которые смягчали суровость и мрачность, свойственные похоронному обряду в Новой Англии. Комната, как и прежде, была полна белых цветов, нежных, благоухающих. На столике, покрытом белой скатертью, стояла любимая ваза Евы, и в ней полураспустившийся белый розан. Полок над кроватью и оконные шторы были собраны в густые складки. Адольф и Роза положили тут немало труда и выполнили свое дело с большим вкусом, который присущ неграм. И сейчас, когда Сен-Клер стоял у постели дочери, погруженной в глубокое раздумье, Роза снова вошла в комнату с корзиной белых цветов. Она почтительно остановилась на пороге, но, убедившись, что хозяин не замечает ее, стала убирать цветами умершую. Сен-Клер видел, будто во сне, как Роза вложила ветку жасмина в безжизненные тоненькие пальцы и разбросала остальные цветы по кровати. Дверь снова отворилась. Вошла Топси с опухшими от слез глазами. Она прятала что-то под передником. Роза замахала на нее руками, но Топси шагнула вперед. «Ступай отсюда!» — сердито шепнула Роза. «Нечего тебе здесь делать! Пусти меня! Я принесла цветок. Смотри, какой красивый!» И Топси вытащила из-под передника чайную розу. «Я положу ее туда, но позволь!» «Ступай, ступай!» Еще более решительно повторила горничная. «Оставь ее!» — вдруг сказал Сен-Клер и топнул ногой. «Пусть войдет!» Роза отступила назад, а Топси подошла к кровати, положила свой цветок к ногам умершей и вдруг, отчаянно зарыдав, упала на пол. Мисс Офелия, прибежавшая на крик, бросилась поднимать и успокаивать девочку, но все ее старания так ни к чему и не привели. «Мисс Ева! О, мисс Ева! Я хочу умереть! Я тоже хочу умереть!» краска разлилась по мертвенно-бледному лицу Сен-Клера, когда он услышал этот пронзительный, дикий вопль, и на глаза его впервые после смерти Евы навернулись слезы. «Встань, дитя мое! Встань!» — мягко сказала мисс Офелия. «Не плачь, не надо. Мисс Еве теперь хорошо. Она на небесах, она стала ангелом». «Но я не увижу ее, никогда больше не увижу!» — не унималась Топси. Сен-Клер и мисс Офелия молчали. «Она любила меня! Она сама мне так говорила! Господи, что же теперь со мной будет? Никого у меня не осталось!» «Это верно», — сказал Сен-Клер. «Кузина, прошу вас, успокойте ее как-нибудь, бедняжку». «И зачем я только родилась?» — причитала Топси. «Я не хотела родиться, не хотела!» Мисс Офелия ласковой, но твердой рукой подняла девочку и повела к себе, незаметно смахивая слезы. «Топси, бедная», — сказала она, оставшись с ней наедине, — «не отчаивайся. Я тоже буду любить тебя, хоть мне и далеко до нашей бесценной Евы. Но она научила меня христианской любви, и я все сделаю, чтобы ты стала хорошей, набожной девочкой». Голос мисс Офелии выражал больше чувства, чем ее слова, а еще убедительнее были слезы, катившиеся у нее по щекам. И с этого дня несчастная одинокая Топси привязалась к ней всей душой. «О, моя Ева! Ты, ребенок, успела сделать столько хорошего, — думал Сен-Клер. — А какой отчет придется давать мне, когда моя долгая жизнь подойдет к концу?» В комнате Евы слышались осторожные шаги и сдержанный шепот. Слуги один за другим приходили проститься со своей любимицей. А потом внесли гроб. К дому начали подъезжать экипажи. Из них выходили друзья, знакомые Сен-Клеров. Белые шарфы, ленты, черный траурный креп, молитвы, чтение Библии. Сен-Клер двигался, говорил, но слез у него больше не было. Он видел перед собой только одно — золотистую головку в гробу. А потом ее накрыли покрывалом, на гроб опустили крышку. Сен-Клер в толпе провожающих пошел в конец сада. Там, около дерновой скамьи, где Ева так часто сидела с Томом, разговаривая, слушая его песни или читая ему вслух, теперь была вырыта могила. Сен-Клер остановился, безучастно глядя вниз в зияющую перед ним яму. Он видел, как туда опустили гроб, услышал торжественные слова: «Я есмь воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, оживет». И когда над могилой вырос холмик, ему все еще не верилось, что Ева навсегда ушла от него. И он был прав, сомневаясь. Это была не Ева, а всего лишь семечко того прекрасного бессмертного цветка, который распустится в день Господа нашего Иисуса Христа. А потом все вернулись в дом, где никогда больше не услышат ни ее голоса, ни ее шагов. В комнате Марии опустили шторы. Она лежала на кровати и, громко рыдая, поминутно звала к себе то няню, то горничных. Им, бедным, и поплакать-то не пришлось. Да разве слуги способны плакать? Мария твердо верила, что только она одна может испытывать глубокое горе. Другим его не понять, не почувствовать. «Сен-Клер не пролил ни слезинки», — говорила Мария. «Такая черствость просто уму непостижима. Хоть бы он мне посочувствовал». Внешние проявления горя так часто обманывают людей, что многие из слуг и в самом деле считали, будто их хозяйка тяжелее всех переносит смерть дочери. К тому же у Марии началась истерика, и, вообразив, что конец ее близок, она послала за доктором. И тут поднялась такая суматоха, столько понадобилось бутылок с горячей водой, горячих припарок и холодных компрессов, что горевать слугам было уже некогда. О том, всем сердцем тянулся к Сен-Клеру. Куда бы хозяин ни пошел, он грустно следовал за ним по пятам. И когда Сен-Клер, бледный, безмолвный, сидел в комнате Евы, держа в руках ее маленькую Библию и невидящими глазами, глядя на страницы, Том чувствовал, что неподвижный взгляд этих сухих глаз говорит о таких муках, которые неведомы Мари, сколько бы она ни плакала, сколько бы ни причитала. Через несколько дней после похорон Сен-Клера вернулись в город. Агюстен, не находивший себе места, решил переменить обстановку, чтобы хоть немного рассеяться. Они покинули виллу и сад со свежей могилой и уехали в Новый Орлеан. Сен-Клер почти не сидел дома, пытаясь заглушить сердечную боль повседневной деловой суетой, новыми впечатлениями. Те, кто встречал этого человека на улице или в кафе, догадывались о его утрате только по крепу на шляпе, так как он улыбался, разговаривал, читал газеты, рассуждал о политике, занимался делами. И кому из его знакомых могло прийти на ум, что эта беззаботная внешность только маска, под которой таится могильный холод и мрак опустошенной души? «Сен-Клер — такой странный человек», — жаловалась Мари мисс Офелии. «Мне думалось раньше, что если ему вообще кто-нибудь дорог, так это наша бедная Ева. Но он ее почти забыл. Его не заставишь даже поговорить о ней. Я никак не ожидала, что мой муж окажется таким бесчувственным». «Тихие воды глубоки», — многозначительно сказала мисс Офелия. «Ха, не верю! Это все одни слова. Глубину горя не скроешь. Оно так или иначе даст о себе знать. Но те, кто способен глубоко чувствовать, самые несчастные люди. Я завидую Сен-Клеру. Ему мои страдания неведомы». «От хозяина осталась одна тень, миссис. Слуги говорят, он ничего не ест», — вмешалась в их разговор няня и добавила, утирая слезы: «Да разве ему забыть мисс Еву? И никто ее не забудет, нашу крошку». «Ну, не знаю. Во всяком случае, меня он совершенно не жалеет», — стояла на своем Мари. «Я не слышала от него ни одного участливого слова. А ведь материнское сердце не чета отцовскому». «Чужая душа потемки», — строго проговорила мисс Офелия. «Совершенно верно. Того, что я чувствую, никто не знает. Одна только Ева меня понимала, но ее больше нет со мной». Мари откинулась на спинку кресла и горько расплакалась. Эта женщина принадлежала к числу тех существ, в глазах которых приобретает особую цену лишь то, что утеряно. Чем бы Мари ни владела, во всем ей виделись одни изъяны, а утерянное она превозносила до небес. Тем временем в кабинете Сен-Клера происходил совсем другой разговор. Том, не спускавший глаз с хозяина, видел, как он удалился к себе, и, прождав его напрасно, тихонько вошел к нему в кабинет. Сен-Клер лежал на диване лицом вниз. Возле подушки открытая Библия Евы. Том стал рядом, не решаясь окликнуть хозяина. Но Сен-Клер вдруг поднял голову. Увидев перед собой это исполненное любви и грусти лицо, поймав на себе этот умоляющий взгляд, он взял Тома за руку и прижался к ней лбом. «Том, друг мой, весь мир для меня опустел». «Я знаю, хозяин, знаю», — сказал Том. «Но если бы вы устремили взор свой ввысь, туда, куда унеслась наша мисс Ева, туда, где Господь наш... Ах, друг мой, вся беда в том, что взору моему ничего там не открывается». Том тяжело вздохнул. «Должно быть, такое благо дано лишь детям, да простым бедным душам, подобным твоей. Скажи мне, почему это? Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам, — чуть слышно проговорил Том. Ей, отче, ибо таково было твое благоволение. Том, я не верую, не могу веровать. Сомнение во всем уже привычно мне, — сказал Сен-Клер. Хочу верить в то, о чем написано в Библии, и не могу. Молитесь, господин, верую, Господи, помоги моему неверию. Что мы знаем? Продолжал Сен-Клер, словно разговаривая с самим собой и невидящими глазами обводя комнату. На чем зиждилась чистая вера Евы, любовь Евы? Может, статься ни на чем? И все это исчезло вместе с последним ее вздохом. И нет больше нашей Евы, нет неба, нет Христа. Ничего нет. «Есть хозяин! Я знаю, я верю, что есть!» — воскликнул Том, падая на колени. «И вы верьте!» «Откуда ты знаешь, что существует какой-то Христос? Ты ведь никогда не видел его, Том?» «Чувствую! Душой чувствую, хозяин! Когда меня продали, разлучили с женой, с детьми, все во мне порушилось, ничего у меня не осталось. А потом Господь Бог предстал предо мною и говорит: «Не бойся, Том!» И такой свет, такую радость пролил в мою бедную душу, что она успокоилась. Теперь я счастлив, теперь я всех люблю. Я раб Господень, да будет воля Его во всем. И пусть как захочет Он, так со мной и поступит. Не себе, жалкому, скорбящему воздаю за это, а Ему, Господу, и знаю сердцем, что поможет Он и моему хозяину. Голос у Тома срывался, в глазах стояли слезы. Сен-Клер положил голову ему на плечо и крепко сжал его черную, мозолистую верную руку. «Ты любишь меня, Том?» — спросил он. «Я жизни не пожалею, лишь бы мой хозяин обрел истинную веру». «Глупый ты, глупый», — сказал Сен-Клер, приподнимаясь с дивана. «Не стою я, чтобы такое доброе сердце горело любовью ко мне». «Дорогой мой хозяин, не я один люблю вас, Христос тоже любит». «Откуда ты это знаешь, Том?» «Душой чувствую. Чувствую ее, превосходящую разум любовь Христову». «Странно», — проговорил Сен-Клер, отворачиваясь от него. «Как странно, что жизнь человека, умершего 1800 лет назад, все еще оказывает такое действие на людей. Впрочем, Христос не был человеком», — вдруг добавил он. «Разве в столь длительной, неумирающей власти есть что-нибудь человеческое? Вот чему учила меня мать. Вот кому я молился ребенком. И в это я верю и по сию пору». «Если хозяину будет угодно, — сказал Том, — может, он почитает мне? С тех пор, как мисс Ева умерла, редко, когда услышишь чтение. Она так хорошо читала вот это место». Том выбрал 11 главу от Иоанна, где так проникновенно описано воскрешение Лазаря. Сен-Клер прочел ее вслух, часто останавливаясь и борясь с волнением, которое вызывал в нем этот трогательный рассказ. Том, сомкнув ладони, на коленях стоял возле дивана, и его лицо светилось любовью, верой, благоговением. «Том, — сказал Сен-Клер, — и ты веришь в это?» «Я будто все вижу, хозяин». «Мне бы твои глаза, Том. Молю Господа, чтобы так оно и было. Послушай, Том, ведь я знаю больше тебя. А что, если я скажу, что не верю Библии?» «О, хозяин!» — воскликнул Том, с мольбой воздев руки. «Неужели это не пошатнет твоей веры?» «Не на волосок», — сказал Том. «Но, Том, мне ведь лучше знать. Хозяин, Вы же только что сами читали, что он утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам.
Хозяин, должно быть, пошутил? С тревогой в голосе проговорил Том.
Да, Том, пошутил.
Я не назову себя неверующим. Мне кажется, что верить есть во что, и все-таки нет у меня веры.
Нелегко так жить, Том.
Если бы хозяин мог молиться.
А почему ты знаешь, что я не молюсь?
Молитесь, хозяин, правда?
Молиться было бы легко, если б я знал, что мои молитвы кто-то слышит. А так, слова твои уходят в пустоту. Том, помолись, научи меня, как это делать.
И чувство, переполнявшее сердце Тома, словно воды, прорвав за пруду, нашли исход в словах молитвы. Том знал, что его молитва услышит, и Сен-Клер почувствовал, как глубина этой веры вздымает его на своем гребне чуть ли не до врат небесных, который так ясно видел перед собой молящийся.
Ближе к ним, ближе к Еве.
«Спасибо, друг мой», — сказал он, когда Том встал. «Мне было приятно послушать тебя. А теперь иди, оставь меня одного. Мы еще поговорим с тобой в другой раз». И Том молча вышел из кабинета.